Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Культурный слой» и я, ее ведущая Аша Комаровская. В ближайший час, а может быть даже чуть-чуть подольше, мы с вами будем говорить о современном искусстве и о том, зачем оно нам сегодня нужно, как мы им пользуемся, что мы по этому поводу чувствуем. И конкретно в этот прекрасный четверг, как мне кажется, пришло время поговорить о чем-нибудь светлом, приятном и замечательном, то есть о мыльных операх. Как ни странно, мыльная опера — это такая штука, которая может зарядить вас потрясающим настроением. Она расслабляет, она придает какое-то ощущение, что вы с кем-то хорошо пообщались, и дает пищу для размышлений. Вопрос просто в том, чтобы подобрать правильную историю, которая будет вдохновлять лично вас. Я сегодня буду рассказывать о таких мыльных операх здорового человека, о тех, которые я действительно рекомендую посмотреть, и о тех, которые будут интересны довольно широкому кругу людей. Даже если вы пренебрежительно относитесь к этому жанру в целом, я надеюсь, что сегодня я смогу вас переубедить и заинтересовать каким-нибудь проектом. Но прежде чем говорить о хороших представителях какого-то жанра, нужно рассказать, наверное, о жанре в целом. Почти начала, но хочу напомнить, что у нас есть чат на сайте. Мне всегда безумно приятно, когда вы пишете. Мы, обитатели радиоэфиров, как говорит один мой коллега, очень любим, когда с нами говорят, желательно словами, ртом или буковками. Так что, пожалуйста, пишите в чат, я вам буду очень-очень рада, периодически буду его зачитывать, и буду рада, если вы будете рассказывать, что вы думаете по поводу выпуска или каких-то моих мыслей, потому что обсуждать всегда интереснее, чем просто вещать в микрофончик. Вот. Еще прошу прощения за некоторый грохот, который может раздаваться у меня на фоне. У меня есть котенок, и он очень хорошо выспался за последние 5 часов, поэтому сейчас он будет бегать. Добрый вечер, Кэтри, добрый вечер, Неруш, очень рада вас видеть. Ну что ж, давайте-таки поговорим о мыльных операх. Сам по себе жанр, как, возможно, вы знаете, потому что это довольно расхожая история, зародился в Европе и быстро перешел в Америку. Происходило это все примерно в 30-40-х годах. И изначально это были радиоспектакли, которые шли в прямом эфире, примерно как вот сейчас мы устраиваем для вас, например, в программе «Мишень вокруг стрелы» по воскресеньям. И в этом прямом эфире зачитывались истории. Частично у них были сценарии, но во многом актеры импровизировали. Идея этих историй была в том, чтобы держать как можно дольше напряжение среди читателей, слушателей, чтобы слушателям было очень интересно, чтобы они точно включили радиоприемники и точно услышали несколько рекламных пауз, в которые им рассказывали про, например, чистящие порошки и всякие другие штуки для дома, потому что программы шли в середине дня, когда домохозяйки сдавали своих детей в какие-нибудь школы и в детские сады, и у них было время заниматься домашними делами. И в это самое время самая удобная возможность рассказать им про чистящее средство, которое можно купить для дома. Ну, а чтобы женщины слушали, соответственно, делали какие-нибудь интересные, остросюжетные спектакли. Вот. А первый радиоэфир, который по-настоящему прогремел и превратился в дальнейшем в такой культурный феномен, случился в Америке в 1946 году, 1946. И назывался он «Faraway Hill». Это была история про молодую женщину, которая сбежала от абьюзивных отношений и переехала в новый городок для того, чтобы начать новую жизнь. И «Faraway Hill» изначально разыгрывался в прямом эфире без сценария. Был набор актеров, которые приходили в разные эпизоды. В одном эпизоде был один набор актеров, в другом — другой набор актеров. То есть постоянно были только главные герои, остальных приглашали. Приглашали довольно известных звезд. И именно поэтому «Faraway Hill» изначально был безумно популярный. Но затем произошло еще более интересное. Эфиры начали записывать, затем их начали повторять, и дальше по ним стали ставить спектакли в театре. То есть, по сути, брали какую-то чью-то импровизацию, которую какие-то актеры уже наимпровизировали, превращали в сценарий, превращали в историю. И это, мне кажется, совершенно потрясающая трансформация, которая может пройти импровизационный спектакль, превратиться вот в какую-то долгоиграющий проект, который будут раз за разом ставить и ставить и ставить на сцене, уже не изменяя ту ну, не изменяя ту историю, которая родилась изначально импровизационно. В 1951 году появился еще один суперпопулярный проект, который назывался «Направляющий свет». Шел он на радио, которое называлось CBS, тоже в Америке. И проект сразу же стал суперпопулярным. Он начинался тоже как импровизация, и через год радиоэфиров CBS открыла свою собственную телекомпанию. То есть они перестали быть радиоплатформой, а стали такой мультиплатформой, на которой было несколько площадок. И «Направляющий свет» решили экранизировать в качестве сериала-видео. Шел он в другое время, в вечернее, практически в прайм-тайм, и привлекал затем зрителей к новостям и к вечерней рекламе самым дорогим слотам. Но в отличие от радиоварианта, в ТВ-варианте уже использовались те сценарии, которые придумали актеры импровизационно в прямом радиоэфире. То есть, по сути, вы могли смотреть или слушать сериал в зависимости от того, как вам интересно, либо вы слушали его в прямом эфире и могли влиять на события, либо вы там через несколько недель могли увидеть это уже в формате видеоэпизода с актерами, которые рассказывают, что же на самом деле случилось в радиоспектакле. Это была такая потрясающая двойственность, привлекало безумное количество народу. Это были две совершенно разные аудитории демографические. Вплоть до того, что в одной части Америки все еще шел радиоспектакль, а в другой уже наступил вечер, и можно было посмотреть по телевизору, что же там на радиоспектакле. Вот. К сожалению, не очень долго прошел этот эксперимент, всего 2 года. В 1953-м «Направляющий свет» закрыли, потому что одна из ведущих актрис забеременела и перестала сниматься. И заменить ее было слишком тяжело. Зрители не принимали совершенно новых лиц, и вот эта вот история о том, что можно просто взять и поменять ведущую актрису, тогда еще не практиковалась. Вот. «Направляющий свет» закрыли. Сегодня его можно найти на специальных сайтах, которые, наверное, невыгодно говорить в эфире, но, в общем, можно скачать, посмотреть. Это какое-то удивительное действие. Начинается вообще как черно-белое, потом становится цветным. И серии длятся 25 минут, поэтому вы как бы не очень-то много времени на это потратите. Кстати, в 1963 году, через 10 лет после этого, появилась самая первая медицинская драма вообще, которая существовала на телевидении, тоже в Америке, на канале ABC, прямом конкуренте CBS. И там появился сериал «Главный госпиталь». Он был первой мыльной оперой, которая уже была заскриптована заранее. То есть сценаристы придумывали заранее сезон, прописывали его, его снимали и затем уже показывали. И вот с 1 апреля 1963 года «Главный госпиталь» идет и до сих пор не закончился. Сначала он шел каждый день, потом он шел раз в неделю. Сейчас у него вот выпуски каждый четверг, уже 58 сезонов. Можете попробовать это посмотреть. «Главный госпиталь» — довольно специфическая штука, но из него выросло много всего. Например, «Анатомия Грей» — это практически прямое продолжение «Главного госпиталя». Если вы смотрели и то, и другое, то вы можете узнать там, например, потомков героев. И это тоже такая куча пасхалочек. И, кстати, «Скорая помощь» знаменитая, которая, как кажется, открыла этот жанр, она на самом деле тоже основана на «Главном госпитале», и там есть прямые отсылки к его героям. Вот, но это такая как бы краткая история жанра, что было. Возможно, кстати, в России все эти названия ничего нам не говорят, потому что мы не особенно закупали американские это драмы, мы закупали бразильские. Бразильцы начали вдохновляться американцами с 80-х годов, но они пошли еще немножечко дальше. У них тоже были радиоэфиры и ТВ-эфиры, но они были одновременные. То есть у вас играли изначально импровизационный спектакль прямо на сцене, показывали его по телевизору, и одновременно звук вещал в радиоэфир для тех, у кого телевизора нет. Потому что телевизор штука дорогая, и не во всей Бразилии как бы было вот это вот все, была вот эта возможность посмотреть глазами. И при этом влиять на то, что происходило на сцене, могли только зрители, которые сидели вообще прямо в зале перед театральной сценой. В общем, такое вот тройное уже получается взаимодействие. И затем, после того, как мыльные оперы тоже стали безумно популярными, стали писать для них сценарии, и, по сути, бразильцы развили жанр в сторону большей мыльности. Было очень много длинных-длинных сюжетов, которые практически никогда не заканчивались. Как речи Шахерезады обрывались серии на самом интересном месте, чтобы вы точно включили завтра тоже телевизор и посмотрели. И бразильские сериалы шли каждый день, иногда без выходных, иногда с перерывом на субботу-воскресенье для там, каких-то полнометражных фильмов. И они очень остро реагировали на политическую повестку. В каких-нибудь 80-х, 90-х в Бразилии все было не очень спокойно, и иногда серии сериалов писали так, чтобы специально замолчать какую-то тему, которая сейчас остро идет на улице, перевести фокус на что-то другое, чтобы люди скорее обсуждали, как там дела у главных героев, а не как шахтеры в очередной раз пошли бастовать. Мы закупали очень много из этих сериалов. В 90-е активно их показывали. Возможно, вам что-нибудь говорят названия вроде «Неукротимая Хильда» или «Богатые тоже плачут», или «Рабыня Изаура», «Королек, птичка, певчая» или «Новая жертва». Но самым интересным, мне кажется, из этих бразильских сериалов, и особенно в теме сегодняшней передачи, это сериал, который назывался «Во имя любви». Дело в том, что это был первый костюмный бразильский сериал, и он появился довольно поздно, в 98-м году, и был калькой из британских костюмных драм, о которых я сегодня буду рассказывать очень много. И вот «Во имя любви» — это была история нескольких поколений, где все действие начиналось вообще чуть ли не в Венеции конца XVIII века, и одна актриса играла одновременно как бы в двух временных линиях. Мы видели оригинальную героиню и ее внучку. И с ними происходили очень синхронные события, и все это рассказывало нам еще и историю всяких переселенцев из разных уголков Европы, которые осели все вместе в одной маленькой бразильской деревне. Очень было интересно на это смотреть, и очень было познавательно, потому что в сериал, поскольку одним из его спонсоров было местное образовательное агентство, в него впихнули очень много информации краеведческой. И вот вы смотрите, и там влюбляются герои, разбивают друг другу сердца, крадут лошадей, строят какие-то дома, пытаются выйти замуж друг за друга. И в перерыве вам рассказывают, что а вот на этом вот холме наш предок построил вот эту церковь в 1926 году. И построил ее не просто так, а на деньги такого-то спонсора. И вот такое странное ощущение нереальности всего происходящего. И при этом вы точно знаете, что вот этот кусок информации, он правда. Вы можете поехать в эту церковь и пройти там экскурсию и узнать много нового о людях, которые рядом живут. Люди, кстати, ужасно гордились, местные жители, когда их какая-то достопримечательность попадала в сериал, они прям ставили памятные таблички и писали друг другу письма о том, что вот, смотрите, бабушка, вот ваш дом показали в сериале. Надо же. Вот, был такой интересный культурный феномен. Но давайте-таки поговорим о британских костюмных драмах. Это как раз то, что я называю мыльной оперой здорового человека. Британские костюмные драмы — это очень высококачественный продукт. Британцы, в принципе, очень любят экранизировать свою классическую литературу и делают это хорошо. И делают это максимально в духе того времени, о котором идет речь в книжке. И любят классические произведения. Например, ту же «Джейн Эйр» за всю дорогу британцы экранизировали 24 раза. Это очень много. И все экранизации относительно хорошие. Они, конечно, все разные, некоторые чуть более проходные, чем другие, но все равно общий уровень довольно высокий. И в какой-то момент они начали экранизировать не фильмами, а сериалами. Появились сначала мини-сериалы, например, там «Грозовой перевал» на 4 серии, потом сериальчики чуть побольше, на 6, на 10 серий, а затем они начали бахать целые сезоны и делали это довольно хорошо, ну, то есть на уровне финансирования больших фильмов. И выяснилось, что людям очень нравится. Потому что когда вы экранизируете какую-то литературу, которую вот вы читали в ранней школе, и при этом вы можете посмотреть на нее с современными героями, и вот с современным уровнем и актерской игры, и восстановление местности и костюмами, полностью соответствующими духу эпохи, это, конечно, все очень интересно. При этом самыми первыми такими длинными сериалами были проекты довольно добрые. Ну, например, есть знаменитая такая штука, называется «Чуть свет» в Кэндфолд. Господи, Кэндлфорд, простите. Очень сложно это произнести с моим-то почерком. Вот. Это все сериал на основе автобиографических романов Флоры Томпсон. Первая экранизация, о которой я слышала, была в 92-м году, но посмотреть я вам рекомендую свеженькую из 2008-го, ну, относительно свеженькую. Это история об открытии почтового отделения в 19 веке. Там главная героиня приезжает из маленького города искать работу в другой маленький город и дальше погружается в этот потрясающий водоворот из местных сплетен, каких-то страстей, совершенно доброго соседского такого соперничества, у кого там банк с вареньем самое вкусное. Плюс там есть немножко английской аристократии и очень трогательных английских же провинциалов и вот их внутренней культурной борьбы. Смотрится на одном дыхании. Все снято очень добро, несмотря на то, что там есть какие-то прям серьезные темы. Ну, не знаю, там, например, есть один герой, и он бывший раб, который сбежал из Америки. И про него есть большая сюжетная арка, в которой, ну, очень сложно не расплакаться. Тем не менее, общее ощущение от сериала такое, что вот вы прочитали очень хорошую, теплую книжку, вы сидите в пледике с какаушкой, и вот вам так уютно и хорошо. Мне кажется, это идеальные вещи для того, чтобы смотреть в унылом ноябре и не менее унылом декабре, особенно в карантин. Чуть более знаменитый проект, и, кстати, уже снятый по оригинальному сценарию, а не по какой-то книге, это «Аббатство Даунтон». Я про него могу вещать очень долго, потому что это одна из самых любимых вообще моих вещей, которые когда-либо снимали, но постараюсь уложиться в формат. Значит, «Аббатство Даунтон» — это такая династийная история, и придумал ее Джулиан Фэллоус. До этого Джулиан Фэллоус занимался как раз экранизацией, киноадаптацией разной классической британской литературы. И, в частности, он увлекался викторианским периодом и периодом начала XX века. Он делал экранизации всяких разных детективов в маленьких городках, ну, то есть действия которых проходят в маленьких городках, где у вас там условно есть аристократическая семья, какие-то местные кухарки-дворецкие, и кто-то в доме кого-то убил, и надо тут немедленно, никого не выпуская из комнаты, выяснить, кто же, наконец, убийца. Делал Джулиан Фэллоус, прописывал эти сценарии с потрясающей филигранностью, такой достойный Артура Конана Дойля. Это было безумно интересно и очень тоненько. У него замечательный юмор, такой вот истинно британский. Ну, я думаю, что из «Аббатства Даунтон» вы слышали очень много разных цитат. Например, замечательная цитата «Вопрос героини Мэгги Смит», звучащий как «Вы там не мерзнете на вершинах ваших моральных устоев?» Вот Джулиан Фэллоус, он примерно такой, он с таким юмором вам рассказывает о каких-то совершенно простых бытовых вещах, иногда довольно тяжелых тоже для восприятия. «Аббатство Даунтон» состоит из 6 сезонов и полнометражного фильма в конце, причем полнометражный фильм существует только исключительно из-за того, что фанаты очень-очень-очень просили, чтобы было хоть какое-то продолжение, но героиня, ну, Мэгги Смит, которая играет одну из ключевых ролей, сказала, что, как бы, ребят, ну, моей героине уже 110 лет, может быть, мы закончим это все. И в итоге они сделали целый полнометражный фильм для того, чтобы просто закрыть все сюжетные ветки, и всем фанатам было очень приятно. Действие сериала в целом начинается с крушения «Титаника», и дальше проходит через несколько крупных исторических вех. Через суфражистское движение, Первую мировую войну, последствия Первой мировой войны, какие-то еще изменения, которые наступали в обществе после нее. Британия же на самом деле очень тяжело переживала Первую мировую, и когда началась Вторая, это был просто кошмар и крах надежд. Потому что с Первой мировой войны пришло огромное количество домой ветеранов, ставших инвалидами. Медицина уже была достаточно хорошая, чтобы их можно было спасти, но еще недостаточно хорошая для того, чтобы они были с целыми руками и ногами, например. И все эти люди с трудом искали свое место в новой жизни. И вот третий, по-моему, и четвертый сезоны посвящены тому, как люди с этими военными травмами, физическими и моральными, пытаются снова строиться в старый мир, а старый мир, он слишком закоснелый, и им приходится буквально двигать перед собой какие-то чужие представления о реальности, вот как воду раздвигаешь руками, чтобы хоть как-то теперь вписаться в этот мир. В целом, «Аббатство Даунтон», я бы сказала, что это семейная сага, но там немножко более расширенный состав. Была, кстати, довольно знаменитая среди британцев пьеса, которая называлась «Up and Down Staircase», «Вверх и вниз по лестнице», и она была посвящена взаимоотношению хозяев дома и прислуги, которая с ними живет. И вот тому, как все участники событий, включая там какую-нибудь девочку, которая разжигает камин, как они все считают этот дом своим домом и эту семью своей семьей. И в «Аббатстве Даунтон» тоже очень много на эту тему говорится, потому что там есть, собственно, семья аристократов, которым принадлежит дом, и, ну, поместье, и все вокруг земли, и вот это вот все. И есть слуги, которые живут в этом доме, по сути, всю жизнь. Выращивают этих детей, готовят там завтраки, обеды, ужины, постоянно прибираются в комнатах, и они полностью погружены в жизнь своих нанимателей, несмотря на то, что они не рабы, а свободные люди, вот их жизнь настолько полностью завязана на жизнь этих аристократов, что мысль, например, о банкротстве аристократической семьи воспринимается как конец света всеми, абсолютно всеми, в том числе там служкой, которого наняли, не знаю, приносить газету раз в неделю. Нужно еще думать о том, что такой большой дом в маленькой британской деревне в начале 20 века, ну, там, в конце 19-го, начале 20-го, это градообразующее предприятие. И если одна конкретная семья разорится, то без работы останется полдеревни. Вот, поэтому, не знаю, мне кажется, что «Аббатство» — это такой хороший культурный срез, там очень много исторической правды, но нужно все еще думать о том, что это все-таки фикшн, и не настоящая семья, и события там тоже показаны не всегда так, как они были на самом деле. Например, в одном из сезонов мы видим короля, и этот король, мягко говоря, не похож на настоящего британского короля, и все события, связанные с ним, никакого отношения к реальности тоже не имеют. Тем не менее, хочу завершить как-то кусочек про «Аббатство». Очень красиво снято, очень много теплых чувств вызывает у зрителя, очень милая драма, иногда чуть-чуть затянутая в некоторых линиях, но все равно вот вы смотрите это как на такую семью своих соседей с большим интересом, с большой теплотой, с некоторой любовью. И я думаю, что если вы посмотрите хотя бы 2 сезона целиком, вы тоже будете благодарны за то, что в конце все-таки они сняли полнометражный фильм. Ну и там играет Мэгги Смит, профессор МакГонагалл. Что может быть лучшей рекламой? Кстати, очень много других еще персонажей, которые вам, возможно, знакомы по другим проектам. Например, там играет в первом и втором сезоне девушка, которая затем играла в «Игре престолов», Игрет, первую любовь Джона Сноу. Так что, в общем, присматривайтесь к актерам, они того стоят. Наверное, давайте мы сделаем маленький перерыв, и после него я расскажу про несколько других проектов, чуть более связанных с профессиями и чуть более таких концентрированных, что ли, с меньшим количеством сезонов, но на которые тоже стоит обратить внимание, если вы хотите теплый ламповый сериальчик на ноябрь и декабрь.
Культурный слой.
С Здравствуйте, все, кто к нам только что присоединился. А тем, кто внимательно слушал перерыв, рассказываю, что мы с вами послушали композицию прекраснейшей группы. Она называется «Bossa Vita». Композиция называется «Иерусалимский этюд». А, кстати, «Bossa Vita» — это те же самые ребята, которые записали для меня джингл. Я их очень люблю и передаю им привет при каждом удобном случае. Спасибо, ребята, что вы существуете. Ну что ж, давайте тогда перейдем обратно к разговору о сериалах. Спасибо, что вы пишете в чат. Вот, Кэтри пишет, что был еще сериал «Дикий ангел», но он аргентинский. Да, он действительно аргентинский, они тоже делали очень много мыльных опер, но у них было немножко другое направление. Они делали прям супер остросюжетно, но у них был супер четкий тайминг, и в серии при этом снимались за год. То есть вы один год снимаете и следующий год показываете. Там не было такого живого взаимодействия, как, например, у американцев и бразильцев. Вот. Бяка Закаляка пишет, что очень интересно, но тяжело слушать в мобильнике, все время срывается связь. Смотрите, если у вас срывается связь, то есть строчка под плеером, называется прямая ссылка на трансляцию, нажмите, если не работает кнопка «On». Вот, можно всегда туда нажать, и тогда у вас точно все будет работать. Мы сейчас с главным редактором об этом в перерыве поговорили. Неруш пишет, что аббатство — это большая любовь, несмотря ни на что. Просто всей душой с вами. Аббатство прекрасно. Давайте смотреть его все-все-все. Там, кстати, есть еще рождественские серии. Британцы очень любят так делать, когда есть какой-то сериал. И если он популярный достаточно, и длинный достаточно, то они делают специальный рождественский спецвыпуск. И вот начиная со второго сезона у «Аббатства Даунтон» появляются рождественские спецвыпуски. Соответственно, 5 таких двухчасовых фильмов, по сути. И они, конечно, потрясающе добрые и очень рождественские. Они настраивают вас на такой семейный лад, если можно так выразиться, конечно. В общем, это такой хороший способ провести Рождество, посмотреть такой выпуск. Вот. Хочу рассказать еще про другой, тоже, кстати, британский проект. Называется «Вызовите акушерку» — «Call the Midwife». Это история про 50-е и 60-е годы в Лондоне. История тоже основана на книге изначально, на мемуарах девушки по имени Дженнифер Уорд, которая выпустила книгу в 2002 году и выпустила, на самом деле, 3 книги. Первая называется «Вызовите акушерку», вторая называется «Тень из работного дома», а вот третью я, честно говоря, потеряла в своих записях, но напишу потом в описании выпуска в архиве. И это история о том, как Дженнифер Уорд, тогда еще Дженнифер Ли, приезжает в Лондон из небольшого городка и работает акушеркой в довольно бедном районе Лондона. Для нее это был некоторый культурный шок, несмотря на то, что ее городок был маленький, но жили там сильно побогаче. И она такая была девочка из хорошей семьи, которая сбежала за самостоятельностью. Когда она сталкивается с чудовищными условиями, в которых живут, там, например, портовые рабочие, она приходит в дикий ужас. И история «Вызовите акушерку», она очень такая примеряет вас с действительностью, очень много рассказывает о том, как живут другие люди, и, не знаю, как-то немножечко, мне кажется, помогает вам толерантнее относиться к каким-то людям с другим достатком, с другим уровнем образования, потому что изначально и главная героиня, и, честно говоря, я как зритель тоже относилась к тому, что мне показывают, как, ну, к некоторым... Ну, с некоторым пренебрежением. Ну, не то чтобы даже с пренебрежением, но с непониманием. Ну, ребят, ну как вы можете так жить? Ну, почему вы там не улучшаете свою жизнь? Но потом постепенно вам показывают много обстоятельств. Вы начинаете сопереживать героям, начинаете узнавать гораздо больше об этом. Ну, и, соответственно, толерантность зарождается у вас. Какая-то эмпатия, сопереживание всегда помогает понять других людей гораздо лучше. В сериале «Вызовите акушерку» есть еще несколько очень тяжелых тем, которые поднимаются вот в следующих книгах Дженнифер Уорд. В частности, она очень много рассказывает о работных домах и о тех детях, которые там выросли. Собственно, к 50-м уже работные дома были официально запрещены. Но дети, которые там выросли, которые начали работать там с 7, с 6 лет, и выросли теперь в 20-30-40-летних людей со своими какими-то семьями, они совершенно не могли найти себе место в британском обществе, потому что, во-первых, по закону они были как бы несуществующими, у них не было родителей, не было семьи, не было никаких средств к существованию. В 60-х им начали выдавать квартиры и дома, но эти люди тоже не знали, что с этим делать, потому что работный дом — это такой, это что-то среднее между существованием рабов на ферме и существованием детей в детских домах. Туда изначально попадали дети людей, умерших на войне, например, или туда продавали детей, если, например, у вас родился восьмой, а вам и шестого-то уже нечем было кормить. Вот. Такие дети попадали, например, на какие-нибудь мануфактуры, где, не знаю, шили платья. И вот там есть цех, в котором шьют платья, а есть цех, в котором делают нити или там дубят кожу. И большая часть тяжелых станков, которые выполняли ну, всякие там, сложные химические и технические работы, их нужно было периодически чинить, что-нибудь там делать, там, подкручивать гаечки. И все это было построено таким образом, что взрослый человек туда помещался с трудом, а вот ребенка, там, какого-нибудь шестилетнего туда запихнуть с отверткой было очень выгодно. Он туда пролезает, все делает замечательно, только в процессе может случайно отрезать себе руку, например. Или надышаться какими-нибудь парами из дубильных котлов и умереть от туберкулеза. Или какого-нибудь еще и неприятного, неприятной какой-нибудь болезни. В общем, дети, которые в итоге выживали после всего этого, оказывались абсолютными отбросами общества, и когда они уже заводили семью, они даже не всегда знали, что с этим делать. Ну, в принципе, кстати, в этом сериале очень много рассказывают о сексуальном образовании и о том, как им занимались монахини, проживающие в Нанатах-хаусе. Это такой небольшой монастырь, в котором происходит все, собственно, действие. Потому что акушерки, которые там работают, частично они светские девушки, выпускницы училища, частично это просто монахини, которые вот учат друг друга и годами принимают роды у женщин, которые живут рядом, ну, понятно, бесплатно и, разумеется, у всех, кто обращается за помощью. И вот эти же монахини занимаются каким-никаким сексуальным образованием, рассказывают о контрацепции, рассказывают там о гигиене какой-то банальной, о том, как лечить какие-то половые инфекции и так далее, и так далее. И вот это сочетание монашек, ну, образа монашек, которые вроде как такие чистые и не должны об этом всем знать, и вот этих вот женщин, которые просто берут все в свои руки и останавливают горящую избу на скаку, вот это немножечко поначалу обескураживает. Кстати, Терри Пратчетт, который писал «Свой плоский мир» и, в частности, писал цикл про ведьм, он вдохновлялся тоже этими монашками из Нанатахаус, и его «Матушка-ветровоск» списана практически целиком с настоятельницей этого монастыря. Так что смотреть, мне кажется, экранизацию вдвойне интересно. Книга Дженнифер Уорд вышла в 2002 году, а сериал вышел в 2012. Начали они его снимать в 2005. К сожалению, сама Дженнифер не дожила до экранизации. У нее практически сразу после начала работы обнаружили довольно тяжелый рак. Вот. Но она консультировала всю дорогу, принимала участие в разработке сценария, очень много времени и сил на это потратила, так что можно сказать, что это целиком ее авторский проект, и ее авторский почерк, он до конца повествования виден. Вот. Жалко, что не прожила она дольше. Я бы, конечно, с удовольствием посмотрела бы и почитала что-нибудь еще, что она создаст, потому что мне кажется, что женщина была невероятной силой. Что еще можно посмотреть такого про профессии? Есть американский сериал, который не взлетел, не был особенно популярным, но мне кажется, что был довольно хорошим. В 2011 году на том же канале ABC, который славится своими драмами, посвященными профессиям, вышел костюмный сериал, который называется «Pan American», и он был про американскую авиалинию. Главную роль там играет Кристина Ричи. И действие происходит в 1963 году, когда Pan American становится впервые международной авиакомпанией и летает не только по Америке, но и в другие страны. Кстати, там одна из серий посвящена первому полету самолета Pan American в Советский Союз. очень интересно смотреть, совершенно какая-то странная оптика. Там никто не выходит из самолета в Москву, но прилетает в Москву и смотрит из иллюминатора, и очень много по этому поводу думает и говорит. Этот сериал чуть более профессиональный, чем мыльный, но там, конечно, все равно есть и линия влюбленной в пилота стюардессы, и всякие пассажиры, с которыми чего только не случается, от знакомств до смертей в самолете. И, в общем, если вы тоже хотите посмотреть на такую теплую ламповую Америку 60-х годов, то это может быть интересно. К сожалению, сериал закрыли после первого сезона, потому что он не нашел отклика, видимо, в сердечках, ну, в тот момент, в сердечках зрителей. Считалось, что он слишком сложный для восприятия и что хочется чего-нибудь чуть более остросюжетного. С костюмными сериалами, конечно, всегда есть вот это вот... тонкая граница, да, тонкая грань между сохранением духа нужной тебе эпохи и какой-то условной остросюжетностью, которая захватывает зрителей. Иногда, если создатели идут слишком далеко в сторону вот этой вот правдивости, они могут потерять линию остросюжетности, и тогда зрители, особенно американские, очень любят сразу же говорить: «Ну все, нам неинтересно, закрывайте». Есть, кстати, еще испанский классный сериал, называется «Телефонистки», «Чикас дель Кабель», который вышел в 2017 году вообще на Netflix. У него, по-моему, 4 сезона уже. Действие там начинается с конца 1920-х годов и рассказывает про первую большую телекоммуникационную компанию в Мадриде и про женщин, которые там работают. Этот сериал прям очень драматичный, там каждую серию происходит какая-то безумная драма среди женщин, там есть очень много драк женских и очень много сплетен и каких-то подковерных интриг, но общее ощущение от сериала все равно очень доброе. То есть там могут две сестры, например, половину экранного времени драться, но в конце все равно рассказывают друг другу, как они друг друга любят и как семья — это самое главное, что есть у них в жизни. Такой достаточно добрый проект. В чате меня спрашивают, могу ли я посмотреть, посоветовать что-нибудь из новых сериалов, желательно про политику, интриги журналистики или на телевидении, или в медицине. В общем, смотрите, это пишет Бяка Закаляка. Я сегодня рассказываю про какие-то конкретные проекты, но у нас бывает в нашем телеграм-канале подборки вот именно с советами, что посмотреть. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас периодически выходят там длинные хорошие списки интересные. Но внутри как бы своего выпуска я, наверное, буду рекомендовать только то, что более-менее тематически с этим связано. Из того, что я уже рассказала, «Аббатство Даунтон», мне кажется, достаточно интересно. Это и про политику, и про интриги, вот. Но, конечно, не про современные. Кстати, есть замечательный сериал, который подходит по обоим параметрам. Он и исторический, условно исторический, и достаточно остросюжетный, и про интриги. Называется «Мистер Селфридж». И это очень... в общем, про него есть интересная история. Дело в том, что мистер Селфридж — это реальный человек, который реально существовал. Это американец, который приехал в Британию в, по-моему, 1918 или 19 году и открыл в Британии первый универсальный магазин. Все еще самый крупный магазин в Лондоне, такой прям исторический, ну, примерно как, не знаю, как ГУМ у нас. Очень странное место с дорогими бутиками. Но в тот момент у него была миссия. Он хотел розничные магазины настоящих хороших таких крафтеров, создающих что-то своими руками, превратить в доступную всем моду. Он привез очень много дизайнеров из Франции, он занимался оформлением витрин первый и всячески, значит, делал вот такие дела. Про него девушка по имени Линди Вудхед написала книгу, которая называется «Покупки, соблазнения и мистер Селфридж». И, собственно, по этой книге экранизирован сериал. Но сама Линди Вудхед не сама, ну, как бы она рассказывала вроде как про мистера Селфриджа, но примерно 80% ее книги — это история, которую она стащила у Эмиля Золя. а Эмиль Золя — это французский писатель, который в 1883 году выпустил, ну, он писал вообще очень много, но в этом конкретном году он выпустил книгу, которая называется «Дамское счастье» в переводе. Вот. «Парадис», по-моему. Да. В общем, что-то там «Парадис». Простите, мой французский прям ужасен, поэтому я лучше потом сверюсь. Так вот, «Дамское счастье» — это история про французского молодого человека из богатой буржуазной семьи, который решил, собственно, заниматься ровно тем же самым, что и мистер Селфридж, только на лет 30 или 40 пораньше и в Париже. Он создал универсальный магазин в Париже, который называется «Парадис», и тоже существует до сих пор. И «Дамское счастье» — это история о том, как конкретно этот человек прям борется, соперничает с целой улочкой маленьких магазинчиков, где там один человек шьет платье, другой — шляпки, третий — там сапоги. И вот этот человек, главный герой, он привозит всякие платья, шляпки и сапоги из мануфактур и пытается их продавать людям и, собственно, придумывает маркетинг. Придумывает, как это красиво поставить в витрине и как растрезвонить по всему Парижу, чтобы покупали именно у него, хотя у него дороже, чем через дорогу, и, честно говоря, похуже качество, но, тем не менее, вот весь Париж стоял в очередях в этот «Парадис». Мистер Селфридж делает примерно то же самое. И он, частично он опирается на французский какой-то опыт, частично он придумывает что-то сам. Первое, что он делает, он нанимает разных свежих, такую свежую кровь среди продавщиц и учит их продавать, устраивает какие-то прям тренинги. Ну, понятно, что все это происходит примерно там в 30 каком-то году, поэтому тренинги очень специфические, но все штуки, которые нам сегодня кажутся обычными, там, не знаю, продавец-консультант, который подходит к вам и спрашивает, чем вам помочь, в то время это, конечно же, была абсолютная инновация, люди на это реагировали странно, в том числе в чопорной Британии, попробуйте продать красные чулки так, чтобы их действительно купили, а не выбежали из вашего магазина с криком, что вы позор нации. У мистера Селфриджа вполне получается. И за 3 сезона сериала вам рассказывают историю о том, как он сначала продает шелковые перчатки из-под прилавка, чтобы их, не дай бог, не увидели мужчины, потому что шелковые перчатки женские можно видеть далеко не всем. А в конце у него там уже косметическая линия, и женщины в ярких помадах с безумными укладками и перьями в волосах радостно стоят в очереди в магазин, чтобы купить там новые блестящие тени. Это такая достаточно большая эволюция для британцев. Ну и снята эта история также по-доброму, как «Аббатство Даунтон». Там тоже очень много каких-то маленьких подковерных интриг, но очень добрых, потому что никто никому на самом деле не желает никакого зла, никто не хочет там никого не убить или не лишить работы, а просто, не знаю, девушки из одного отдела выясняют, кто из них самая красивая. Кстати, что в «Мистере Селфридже», что в «Аббатстве Даунтон», что в «Акушерке» есть такая отдельная линия женская про то, что девушка может работать только до тех пор, пока она не выйдет замуж. Поэтому в каких-то профессиях, например, ей приходится выбирать между замужеством и работой, как в «Аббатстве Даунтон», например, экономка в какой-то момент выбирает и выбирает работу, потому что замужество — это как бы скучненько, а тут у нее уже есть судьба и своя какая-то семья, и она чувствует себя вот здесь, на своем месте. А в «Вызовите акушерку» главная героиня, собственно, в какой-то момент выходит замуж и перестает работать, потому что все, теперь она замужняя женщина, ей больше нельзя, ей теперь надо рожать детей и заниматься всяким, не знаю, искусством. И это тоже такой внутренний конфликт, про который довольно много рассказывается, а учитывая, что рассказывается еще и со стороны, ну, настоящих людей, вот, со стороны совершенно реальных людей, которые жили в это время и в этом обществе и прошли через вот этот вот выбор, мне кажется, смотреть вдвойне интересно. Вот. Расскажите, пожалуйста, в чат, что вы думаете о том, что я сегодня рассказываю. Смотрели ли вы что-нибудь из этих проектов? Нравится ли вам что-нибудь из этих проектов? Ну, в общем, давайте немножечко об этом поговорим. Вот. Я, на самом деле, приготовила еще очень много всего. Но, возможно, у нас осталось с вами 13 минут, и мне было бы гораздо интереснее пообсуждать. Есть, кстати, кнопочка «Позвонить в эфир». И если вам хочется что-нибудь сказать словами ртом, то не стесняйтесь, нажмите ее, это будет интересно. А Соня в чате пишет, что не смотрела ничего пока что. Звучит оптимистично. Вот, но все это напоминает сериал про миссис Мейзел. Да, кстати, «Миссис Мейзел» — это классный сериал. Я бы только не сказала, что это мыльная опера, потому что, в отличие от всего, о чем я сегодня рассказывала, «Миссис Мейзел» — это очень концентрированный сериал с очень четким сюжетом, и там нет драмы ради драмы. Там нет вот этой вот идеи о том, что вас должно обязательно зацепить, чтобы вы включили следующую серию. А в тех проектах, о которых я рассказывала, все-таки есть вот, этот вот, вот эта нотка долгосрочного такого зацепления. И, в принципе, идея мыльной оперы сегодня, такой в том числе костюмированной, высококачественной, не знаю, неважно, идея мыльной оперы в целом в вакууме в том, чтобы вы постоянно жили вот в этом вот ощущении, что рядом с вами есть какая-то, ну, не знаю, какие-то соседи. Вот вы смотрите, например, «Аббатство Даунтон», да, там 40-минутная серия. Вы посмотрели серию в день? Ну, может быть, вы, конечно, забинжите все, как теперь все делают за один день. Вот. Но если вы смотрите его, например, выходящим по телевизору, то это история на несколько лет. И вы сопереживаете героям, и вам интересно, что будет дальше. И там довольно большие, длинные сюжетные арки. Но при этом сериал построен так, чтобы вы не думали о нем 24/7. Вот вы посмотрели серию, получили свою порцию удовольствия, пошли заниматься своими делами. Когда вы включаете телевизор завтра и смотрите новую серию, у вас есть ощущение, что вы ничего не пропустили, что вы как бы вот в курсе всего происходящего. Но нет вот этой вот чувства, что нужно немедленно включить следующую серию. У вас есть ощущение, что вы с этими людьми знакомы, что вы там как-то тоже часть этой большой семьи, в которой что-то происходит. Вот. Но, опять же, все это построено на том, чтобы вы очень много лет прожили с этим проектом и чувствовали, как вы, не знаю, на нем растете. А в чате Кэтри спрашивает, можно ли «Супернатуралов» считать мыльной оперой. Вообще, кстати, да, сериал «Supernaturals» — это сериал классическая мыльная опера, только вот, ну, в сеттинге, в котором у вас есть там демоны, ангелы, вампиры и прочие замечательные существа. Но, по сути, сеттинг-то там тот же самый. У вас есть некая семья, за которой вы следите. У этой семьи происходит много странного в организме, в жизнях и в судьбах. Там есть постоянно какая-то любовь, дружба, вражда, разбитые сердечки, но в конце все... Ну ладно, про совсем конец я не могу смотреть, потому что, честно, я не досмотрела это до конца, не смогла. Вот. Но идея в том, что у вас есть некие длинные сюжетные линии, которые переплетаются достаточно хорошо для того, чтобы вы могли включить там, через 3 сезона серию и все равно понять, что происходит. Ну, как-то там постоянное возвращение к предыдущим точкам, постоянные какое-то эхо предыдущих событий, возвращение героев через 3 сезона внезапно из куста. Ну, в общем, такое. Это вполне себе признаки мыльной оперы. Ну и, кстати, если уж говорить про рекламу, которая в оригинальных сериалах CBS и ABC работала, да, вот в сериалах, соответственно, первых вам показывали всякие чистящие средства, потому что все шло днем. Supernaturals шли вечером, и в них показывали всякие разные рекламы магазинов, кафе, где можно здорово сходить на свидание. Это было отдельное прям направление рекламы. Еще показывали средства тоже для дома, потому что большая часть аудитории была женская, но последний рекламный блок, который приходился за 15 минут до конца сериала, обязательно показывали что-нибудь про спорт. Это было такое специальное место для того, чтобы подготовить переход аудитории. Предполагалось, что в этот момент мужчина приходит с работы и видит, значит, что жена смотрит телевизор, подходит посмотреть, что там, и им нужно что-нибудь такое показать, чтобы им тоже захотелось сесть на диван рядышком и смотреть дальше. А дальше же новости, а после новостей уже будет что-нибудь спортивное или там какое-нибудь особо мужское, вроде боевика. Так что Supernaturals в этом плане, конечно, идеальный сериал для иллюстрации мыльной оперы. Еще интересно, кстати, как немножко изменились мыльные оперы, когда они перешли в цифровое пространство. Потому что если мы условно в 90-х и в 2000-х годах снимаем еще сериалы для того, чтобы показывать их по телевизору, то вот в 2010-х, 2020-х, да, мы уже снимаем для того, чтобы показывать их, ну, в интернете. И есть модель условного Netflix, когда там все, например, в сезоне есть 10 серий, все 10 серий у вас открываются в один и тот же день, и вы можете посмотреть их за день. А есть все-таки сериалы, которые все еще выпускаются раз в неделю, например. Это в основном процедуралы и мыльные оперы, как раз именно для того, чтобы вы смотрели их весь сезон. Вот у вас условно в школу дети пошли 1 сентября и до 1 мая, они из этой школы принципиально не вылезут, только на каникулах их не будет. И вот все это время, соответственно, вы целевая аудитория, вы можете смотреть сериал каждый вечер. Бяка Закаляк пишет, что мыльные оперы затягивают, правда. Помню, «Богатые тоже плачут», и «Санта-Барбара», и другие. Домохозяйки ими очень увлекались, может быть, и сейчас тоже, но приедается рано или поздно. Да, приедается, наверное, но тоже это зависит от того, насколько хорошо прописано. Вот та же «Санта-Барбара», у нее какое-то безумное количество сезонов, и она написана так, что вы от нее особенно не устаете. А если устаете, можете сделать перерыв на недельку, вернуться и все равно войти внутрь. Иван спрашивает, что такое процедуралы. Процедуралы — это такой тип сериалов, которые вы наблюдаете за чьей-нибудь профессиональной деятельностью. Например, у вас есть сериал про полицейских, которые каждую серию раскрывают какое-то новое дело. Начинается с того, что Саня, у нас труп, выезжаем, и дальше вы в течение одной серии, законченной там длительностью от 20 минут до полутора часов, вы должны обязательно раскрыть это преступление, но в крайнем случае растянуть на две серии. Но тогда их обычно показывают либо спаренными, либо это какие-то серии ближе к концу сезона, чтобы вы с сильной нотой закончили. Вот. Собственно, от слова «процедура» это и называется. А Неруш пишет, что если уж мы супернатуралов называем мыльные оперы, то и хаос можно приплести. Но, в принципе-то, можно. Но то есть хаос — это такой типичный процедурал. Опять же, от мыльной оперы он отличается тем, что в нем все-таки есть какая-то завершенность и больше упор на сюжет, но да, это такой сериал на стыке нескольких жанров, в том числе поэтому он такой популярный, потому что там как и... Ну, там есть время на, грубо говоря, серьезные вещи, есть время на отношения между героями. Уж вспомните, кто там в кого в какой момент влюблялся, и как женщины повально ходят за хаосом, хвостиком, а ему это нравится. Кстати, если уж говорить, да, про разницу между процедуралом и мыльной оперой, вот есть, да, классические какие-то медицинские драмы. Есть «Скорая помощь», в которой у вас безумное количество народу заболевает в день, и, соответственно, вы следите за командой из там 20 врачей. И есть «Анатомия Грей», в которой технически происходит то же самое. Но в «Скорой помощи» все-таки упор на то, как люди спасают жизни и как важен профессионализм каждого конкретного человека. Мол, этот человек пришел зеленым янцом, а через 3 года сериала он там уже глава отделения, потому что он молодец. И нам рассказывают о его личной жизни тоже, но гораздо больше о его профессиональной жизни, о каком-то таком техническом росте. Если вы посмотрите «Анатомию Грей», то там как бы технический рост и профессионализм — это 25-й вопрос. Гораздо важнее, кто с кем переспал, у кого какое настроение, и как там кто кого обидел и подсидел. То есть, в принципе, главная героиня, которая приходит в первый день работать в ординатуру, она, конечно, к концу там какого-нибудь 5-го сезона уже матерая, такая способная обучать и спасать всех отовсюду, но вы не видите, как она к этому пришла. Вы зато вот в подробностях знаете, в кого и когда она влюблялась, и как у нее там что прошло. То есть это немножко вроде бы одно и то же, да, вроде бы похожие жанры, но упор совершенно на разные вещи, и вы обращаете внимание на разные вещи. Ну и, разумеется, есть еще куча всяких оттенков серого между первым и вторым, где вы следите за разными... Ну, блин, в общем, смешать это можно в разных пропорциях. Например, есть сериал, который называется «Saving Hope», я его очень люблю, и это тоже такой сериал, в котором вы смотрите за приключениями медицинскими, но при этом там есть сразу же линия про любовь. Там главный герой попадает в кому и в качестве призрака ходит по больнице. И вся его линия построена на том, что он очень скучает по своей любимой женщине и пытается к ней вернуться. Но в этот момент вы как бы выбираете, по сути, за какой линией вы следите, потому что обе довольно скучно смотреть, они слишком разные, и вы концентрируетесь на той, которая лично вам ближе. Так вы можете смотреть, например, со своей второй половинкой сериал и видеть две совершенно разные истории. Мне кажется, что это тоже такой классный опыт. Кстати, о половинках. Я вижу, что Кэтри пишет в чате, что моя девушка отказывается смотреть что угодно в ангоинге, я не могу показать ей «Экспанс». Ну, так вы покажите ей первые 4 сезона. Пока вы досмотрите первые 4 сезона, 5-й выйдет, закончится, а там уже и затянет. Вообще, про поводу ангоингов. Есть ангоинг — это сериал, который идет прямо сейчас, например, снимается и продолжается. Вот. Есть очень много народу, которые не хотят смотреть ангоинги, мол, а вдруг там закончится плохо, а вдруг все испортится. «Игра престолов» тоже научила нас тому, что все испортить можно, даже если это очень хорошая была изначальная штука. Вот. Но я бы сказала, что есть разные типы ангоингов, разные типы сценариев, и люди, когда делают какой-то новый сюжет, они выбирают один из способов прописывать сценарий на серии. Я хочу рассказать об этом чуть подробнее, если Иван разрешит мне после этой минуты вернуться и потратить еще 5 минуточек.
Культурный слой.
Да, это внезапно все еще культурный слой и мои выпрошенные 5 минуточек на то, чтобы дорассказать вам историю про ангоинги. Собственно, начала говорить о том, что есть разные способы строить сценарий серий, и есть, грубо говоря, люди, которые думают на сезон, а есть люди, которые думают на несколько сезонов. И вопрос завершенности истории, да, и того, как они обрубают сезоны, он очень сильно зависит от того, чего авторы хотят добиться. Если у вас есть некий первоисточник, и вы по нему идете, вы точно знаете, где он закончится. Там у того же «Экспанса», да, у «Пространства», есть первоисточник, это, ну, почти законченная уже серия книг, у нее заранее прописаны ключевые точки, вы точно знаете, что вот столько-то сезонов будет, и история 100% будет завершена. Плюс еще каждый сезон они стараются подкладывать под книгу, так, чтобы он тоже завершался. Также, например, поступают какие-то длинные проекты, которые могут закрыться в любой момент, они часто предпочитают закрыть сезон идейно. Ну, там, например, Аарон Соркин, который снимает свои сериалы, например, «Комнату новостей», «Ньюсрум», он всегда закрывает сюжетные ветки так, чтобы, если у него не было финансирования на следующий сезон, у вас все равно был некий законченный цельный продукт. Но есть сериалы, которые делают принципиально наоборот. Для того, чтобы как раз выклинчить эти рекламные деньги, для того, чтобы рейтинги не падали и сообщество требовало продолжения, они в последней серии делают какой-нибудь адский клиффхангер, оставляют такие висящие концы в надежде на то, что сообщество поднимется и будет требовать продолжения. Но, в общем, проблема в том, что в последние 6 лет, наверное, это перестало работать. То есть людям неинтересно. Если они бросают сериал, то они делают это примерно в середине сезона, рейтинги ужасно падают, и дальше неважно, что вы устроите в последней серии, потому что у вас должна быть крепкая середина. Ну и в этом случае, конечно, ангоинг — это так себе затея. Но мне кажется, что по 3 сериям вы всегда можете понять, понравится вам этот сериал целиком или нет. 3 серии — это слишком мало для того, чтобы всерьез эмоционально вложиться в какую-то историю, но достаточно для того, чтобы составить о ней представление. Так что, Кэтри, рекомендую вам все-таки попробовать уговорить свою девушку на 3 серии, и если ей не зайдет, то я очень сильно удивлюсь. Вот. Что ж, давайте, наверное, на этом, правда, завершимся. Большое спасибо вам за то, что вы сегодня были со мной. И не забывайте смотреть за нашим расписанием, приходить раз в неделю. Завтра вместо меня, ну, в то же время, что и я сегодня, будет Толя Матиева с прекрасной программой «Бах его знает» про классическую музыку. А если вы, кстати, соскучитесь по моему голосу раньше, чем за неделю, то заходите в архив. У нас на сайте есть место, где вы можете послушать предыдущие выпуски. Не все, и они появляются не сразу, поэтому в прямой эфир тоже приходите. Вот. И там, конечно же, нельзя влиять на то, о чем я говорю в прямом эфире, так что Это такая штука для ознакомления. Но мы всегда будем рады, если вы расскажете про наши программы и радио своим друзьям. Пусть у нас в прямом эфире будет больше народу. Всем спасибо. Это была Аша Комаровская и программа «Культурный слой». До встречи через неделю.
Программа Аши Комаровской «Культурный слой».